направлена на предотвращение попыток тибетских иммигрантских групп спровоцировать волнение в Тибете накануне 50-й годовщины антикитайского восстания 1959 года. В марте прошлого года в Тибете произошли массовые беспорядки, жестко подавленные властями. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызван новый накал военно-политических страстей между Северной и Южной Кореей? Живущий в Норвегии сын Аслана Масхадова говорит, что ему угрожают смертью, требуя возвращения в Чечню. 75 лет назад родился Юрий Гагарин. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Северная Корея сегодня объявила о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность в ответ на начало совместных американо-южнокорейских военных учений на Корейском полуострове. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время после того, как Пхеньян объявил о запланированном запуске своего первого космического спутника. По мнению экспертов, на самом деле речь идет об испытаниях ракеты дальнего радиуса действия, представляющей прямую угрозу странам-соседям Северной Кореи. Накануне в КНДР состоялись выборы в Народное собрание КНДР, согласно результатам которых депутатом вновь стал нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ир. Как ожидается, депутаты парламента нового созыва проголосуют за переизбрание Ким Чен Ира председателем комитета обороны КНДР. Эта должность является высшей в структуре власти Северной Кореи. Депутатом Народного собрания стали и сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун, считающийся наиболее вероятным преемником своего отца на посту главы государства, несмотря на свою относительную молодость. Вопрос о преемнике в КНДР стал особенно острый из-за упорных слухов о резком ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ира в последнее время. Над этой темой сегодня трудился мой коллега Андрей Шароградский.
Наша армия прервет последний канал связи, существовавший между Севером и Югом Кореи, по состоянию на 9 марта.
Так официальный представитель северокорейской армии объявил о прекращении работы последней так называемой «горячей линии» между Северной и Южной Кореей в связи с проведением на юге Корейского полуострова совместных учений американских и южнокорейских войск. Учения продлятся до 20 марта, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и американский авианосец. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. Согласно заявлению КНДР, повышенная боеготовность является мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации. Отметим, что учения, против которых протестует Пхеньян, проводятся ежегодно. Представитель северокорейского командования также предупредил, что любые попытки сбить спутник, который Пхеньян собирается запустить в космос, будут означать начало военных действий. Южная Корея и Соединенные Штаты выражают опасения, что под видом запуска спутника КНДР хочет провести испытание своей ракеты дальнего радиуса действия, которая может угрожать безопасности Южной Кореи и Японии. Напомню, что в пятницу северокорейские власти объявили, что не могут гарантировать безопасность полетов пассажирских самолетов над своей территорией. В результате авиакомпании были вынуждены изменить маршруты полетов с тем, чтобы они не проходили через воздушное пространство КНДР. Такео Кавамура, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, сегодня призвал Пхеньян отказаться от действий, дестабилизирующих обстановку и угрожающих миру. Он, однако, подчеркнул, что японские силы самообороны в повышенную готовность пока приводиться не будут.
В данный момент мы не находимся в состоянии повышенной готовности, однако Министерство обороны и силы самообороны Японии отвечают за безопасность нашей страны в любое время, поэтому они готовятся и собирают информацию о происходящем.
Специалист по Корее, бывший сотрудник Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев, полагает, что обострение отношений между Северной и Южной Кореей происходит настолько регулярно, что о реальной опасности войны сейчас говорить рано.
Мне кажется, так сказать, обстановка, складывающаяся на Корейском полуострове, довольно тривиальная. Тривиальное в том смысле, а то всегда, когда проводятся учения какие-то, тем более совместные учения американо-южнокорейские, северокорейцы рассматривают как угрозу своей безопасности. Это настолько, так сказать, тривиально, что это идет со времен Team Spirit, когда в 70-е, в 60-е годы проводились эти учения. И до сих пор они придерживаются такой установки. Хотя в реальности я не думаю, что это создает какую-то дополнительную угрозу безопасности, или северокорейцы действительно собираются каким-то образом отвечать на проводимые учения на юге.
Что касается возможных испытаний ракеты дальнего радиуса действия, то это тоже дело совсем не новое, отмечает Валентин Моисеев.
Испытанию ракеты дальнего радиуса действия корейцы и северокорейцы идут давно. Это не первый раз испытание ракетное, и я думаю, что они доведут дело до конца, потому что это их национальная программа и, в общем, единственный способ выживания – запугивание других своими военными приготовлениями. Это не будет такой псевдоугрозы со стороны севера, события на полуострове в северной части его могут развиваться иначе. А это для них, они, так сказать, себя защищают своими этими военными приготовлениями, ядерными приготовлениями. Это способ выживания Северной Кореи. Угрожать другим с тем, чтобы другие не могли каким-то образом повлиять на существующую ситуацию в Северной Корее.
Впрочем, для внутренней ситуации в Северной Корее приведение вооруженных сил в боевую готовность не имеет значения. Они и так в постоянной готовности, подчеркивает Валентин Моисеев.
Внутренняя стабильность, я думаю, в данном случае меньше всего задействована, потому что внутренняя стабильность, мне кажется, обеспечивается совершенно другим способом. Там и репрессии, так сказать, и строгая дисциплина, и все прочее, прочее. А вот публичное приведение армии в боеготовность, она, собственно, всегда в боеготовности, потому что страна милитаризирована до такой степени, до которой, так сказать, трудно вообще предположить. Это как раз играет, в первую очередь, на внешнюю сторону. С точки зрения внешней это важно, с точки зрения внутренней это не очень. На мой взгляд, это вообще не имеет никакого значения.
Это был специалист по Корее, бывший сотрудник Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев. Формально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны, так как вооруженный конфликт на Корейском полуострове завершился подписанием только соглашения о перемирии. 8 марта состоялись выборы в Народное собрание КНДР, в ходе которых нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ир получил 100% голосов в своем избирательном округе. Выборы должны были пройти еще в прошлом году, однако были отложены, как считает большинство наблюдателей, из-за плохого состояние здоровья Ким Чен Ира. В народное собрание баллотировался и сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун, наиболее вероятный преемник главы КНДР. Известно, что Ким Чен Уну меньше 30 лет, он закончил международную школу в Берне, а по достижении 20-летнего возраста вернулся в Северную Корею, после чего обстоятельства его жизни стали держаться в строгом секрете. Ожидается, что после избрания Ким Чен Уна депутатом народного собрания начнется активная агитационная кампания в его поддержку. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Среди жертв сегодняшней авиакатастрофы в Уганде двое россиян и двое граждан Украины. Все они члены экипажа разбившегося транспортного самолета. Росукрэнерго подала иски в Стокгольмский суд против компании «Нафтогаз Украины», обвинив ее в присвоении более 11 миллиардов кубометров газа из украинских подземных хранилищ. В городе Солигорск, Минской области Белоруссии, состоялись похороны правозащитницы Яны Поляковой. Активистка организации «Правовая помощь населению» покончила жизнь самоубийством через несколько дней после оглашения приговора суда. Полякова обвинили в ложном доносе на сотрудника милиции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил сегодня военную базу в Северной Ирландии, где в субботу было совершено нападение на британских солдат. Погибли двое военнослужащих, еще 4 человека ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Подлинная Ирландская республиканская армия». Прежде чем мы продолжим, напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет, как всегда, Андрей Шарый. В числе главных тем – политические аспекты энергетических споров на Украине, каково содержание конфликта между компаниями «Нафтогаз» и «Росукрэнерго». Будут и другие интересные мнения, и наши специальные интервью. Как всегда, все это можно найти на нашем сайте, а также наши новости, блоги наших авторов и многое другое. Адрес www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Какие темы сегодня, по вашему мнению, можно назвать первополосными?
Ну, ни в одной из европейских стран не оставили без внимания нападение на базу в Северной Ирландии, в результате которого в субботу погибли 2 человека и несколько ранено. В Великобритании эта тема сегодня на первых полосах, наверное, всех газет. На первой странице Daily Telegraph, например, большая статья с показательным заголовком «Ира. Возвращение терроризма». В том же номере Daily Telegraph аналитика-специалиста по террористическим сообществам. Он утверждает, я цитирую, «Последнее нападение – это призыв к оружию, поднятие флага для привлечения новых бойцов и поддержки этой, по сути дела, крошечной организации, состоящей из не более чем 20 человек».
Ну вот я отмечу просто, до секунды вас перебью, что речь идет о так называемой подлинной ИРА, Ирландской республиканской армии, да, с основной организацией, уже ничего общего не имеющей.
Совершенно верно, хотя оценки численности ее колеблются. Вот сходные мысли с Daily Telegraph высказывает Guardian. Мирный процесс прочнее, чем эта гротескная попытка его разрушить. Но обсуждая сообщение, что ответственность за теракт взяла вот эта подлинная Ира, Guardian напоминает, что эта же организация стояла и за взрывом 98-го года, когда погибло около 30 человек, но пишет о том, что подлинная Ира сегодня по численности своей равна не 20 человекам, а примерно 200-300. Лондонская «Таймс» пишет: «Скорость и нахальство, с которыми было совершено это нападение, не только проливает свет на серьезные проблемы разведки в отношении Ира, но и поднимает вопрос о том, почему военные бараки по всей стране охраняются гражданскими лицами». Газета высказывает мнение, что Ира процветала как террористическая организация только до тех пор, пока местные жители готовы были эти террористические преступления покрывать, и только они смогут сделать так, чтобы стрелявшие в эту субботу в людей предстали перед правосудием.
Кроме нападения в Ульстере, другие темы?
Ну, вот сегодня интересная заметка, на мой взгляд, в Financial Times. Называется примерно так: «Сторонники конспирологических теорий используют тревогу России». Это о мрачных прогнозах ряда российских политиков и экспертов, которые возможные последствия финансового кризиса в России видят в мрачных для власти, да и для страны тонах. Газета сообщает читателям, что Глеб Павловский не исключает возможности повторения беспорядков 91-го года. Так газета выражается и призывает искать источник социального протеста в коридорах власти. Financial Times приводит также мнение Евгения Гонтмахера, который считает, что с помощью запугивания Кремль пытается консолидировать разобщенный правящий класс. Та же Financial Times высказывает мнение, что противоречия в высших эшелонах власти могут дополнительно осложить отношения между Путиным и Медведевым. Сейчас, по мнению издания, оба пытаются снять с себя ответственность за кризис, причем каждого из них соперничающие группировки пытаются перетянуть на свою сторону.
У нас осталось буквально секунд 40, очень коротко. Если есть что-то такое вот неконспирологическо-политическое?
Ну, есть, хотя вообще политика сквозит во всех публикациях, даже вроде бы не политического свойства. Например, вот сегодня в «Корриере делла Сера» очень интересная заметка, ссылающаяся на американского историка Джеймса Манна, о том, что Рейган на встрече с Горбачевым в 1988 году якобы предпринял попытку тайно убедить советского генсека в существовании Господа Бога. Ну и смешная заметка в Süddeutsche Zeitung в немецкой, что Обама в воскресенье уподобился Мерлин Монро, некогда выступивший на дне рождения Джона Кеннеди с «Happy Birthday». Нынешний президент исполнил тот же номер на дне рождения брата Кеннеди, Теда. Ему 77 лет, и он болен раком.
Ну, вы знаете, могу сказать, что вот эти два последних материала про Обаму и про Рейгана с Горбачевым, это больше конспирология, чем все остальное. Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас вот с этими материалами в свежих европейских газетах. А мы продолжаем программу «Время свободы». Росукрэнерго, бывший газовый посредник между Украиной и Россией, направила в Стокгольмский суд два иска против «Нафтогаза Украины», обвиняя в частности украинскую компанию в краже принадлежащего ей транзитного газа. Этот скандал разгорелся на прошлой неделе и привел к новому витку политического противостояния между первыми лицами Украины. О последних заявлениях по газовому делу рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Подписанные в январе украинско-российские газовые соглашения предполагают переуступку «Нафтогазу» долга «Росукрэнерго» перед «Газпромом» в виде находящихся в украинских подземных хранилищах 11 миллиардов кубометров газа. Более половины этого объема топлива было растаможено на прошлой неделе по требованию премьер-министра Юлии Тимошенко в пользу «Нафтогаза». Однако президент Виктор Ющенко и находящаяся в его подчинении служба безопасности встали на сторону «Росукрэнерго» и ее совладельцев, украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Против должностных лиц «Нафтогаза» возбудили уголовное дело, и 4 марта следователи СБУ при поддержке вооруженных бойцов спецподразделения «Альфа» провели многочасовой обыск в офисе газового монополиста. Первый заместитель главы СБУ, бизнес-партнер Фирташа Валерий Хорошковский в воскресенье в эфире принадлежащего ему телеканала «Интер» дал пояснение по газовому скандалу.
Мы получили ряд документов, но у нас есть два узла самых главных моментов, на которые сегодня нет ответа. Первый момент – это как перешло право собственности и какие легальные документы есть для этого. И второй – это почему газ из режима транзит перешел в другой режим, то есть режим импорта. Пока мы не получим ответы на этот вопрос, мы все время будем интересоваться, где же эти документы. В случае их отсутствия налицо будет уголовное преступление.
Требуемые документы могут находиться у правой руки Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова.
У нас есть официальный ответ с «Нефтегаза» о том, что ряд документов находится у господина Турчинова. Мы туда направили запрос по поводу того, что нам необходимо получить эти документы. На сегодняшний день, к сожалению, нам их не дали, и ответа позитивного мы не получили. Я хочу сказать, что если мы не получим этот ответ, то пускай потом не удивляются, что «Альфа» появится и в кабинете министров.
Согласно решению Шевченковского районного суда Киева, следственные действия СБУ приостановлены до 17 марта, когда это дело будет рассмотрено по сути. В спецслужбе заявляют, что если вина фигурантов этой истории будет доказана, то им может грозить до 12 лет лишения свободы. Комментируя события вокруг «Нафтогаза», премьер обвинила президента в отстаивании не государственных интересов, а интересов частной компании. Валерий Хорошковский усматривает в этом деле проявление коррупции со стороны Тимошенко и ее правительства.
Речь идет не о газе, просто в данном случае, что называется, люди засветились, а речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Это реальное воровство, которое легализовала таможня. Юлия Владимировна меня хорошо знает, она понимает прекрасно, что я пойду до конца и обязательно это дело закончу тем, что передам материалы дела в суд. Наверное, это и является причиной нервной реакции.
Между тем, Росукрэнерго направила в Стокгольмский суд уже два иска против «Нафтогаза» и готовит третий, утверждая не только о краже газа, но и о долге украинской компании в 600 миллионов долларов. По словам президента Виктора Ющенко, в случае, если Украина проиграет это дело, на ее собственность за рубежом может быть наложен арест. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». 8 марта чешский правозащитный сайт Prague Watchdog опубликовал письмо Анзора Масхадова, сына убитого 4 года назад президента независимой Ичкерии Аслана Масхадова. В письме говорится, что посланники нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова пытаются вынудить его и других членов семьи Масхадовых, сейчас живущих в Норвегии, вернуться в Чечню. После того, как Анзор отказался рассматривать предложение Кадырова, ему и его родственникам стали угрожать смертью. Так совпало, что письмо сына Масхадова было опубликовано в день 4-й годовщины гибели президента Чеченской республики Ичкерия. Мой коллега Андрей Бабицкий связался с Анзором Масхадовым и попросил рассказать подробно об этом деле.
Анзор, скажите, пожалуйста, вот вы опубликовали письмо на сайте Prague Watchdog о том, что вам угрожали. Не могли бы вы поподробнее изложить ход событий, когда, значит, к вам обращались, кто обращался, что конкретно говорили, какие угрозы поступали?
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне. потому что на них много раз делали вот всякого рода давление, там шантажировали и так далее. К нам поступали звонки, ну это было несколько лет тому назад в Азербайджане. После этого ничего такого рода давления не было на нас, на нашу семью. И вот буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что сообщение, чтобы мы возвратились в Чечню, якобы в процветающую, вот, и говорили, вот, у вас есть родные дома в Чечне, вы беспокоитесь за них, вот как бы так. То есть, получается так, нас шантажируют. Это было 4 раза. И последний раз было прямо вот так передано нам такое сообщение. Если мы не вернемся, то будет очень плохое с нами или с нашими родными.
А вот в письме вы пишете, что непосредственно и вам угрожали смертью.
Так оно и прозвучало, это сообщение, вот, мол, если ты не вернешься, Анзор, то тебя и остальных могут даже убить. Ну, не могут, а вот так прямо было сказано.
Понятно. Скажите, а вы обращались в полицию Норвегии с заявлением о том, что вам угрожают?
Да, я сообщал здесь. Я, конечно, беспокоюсь за свою семью и передал эту информацию им. Ну, пускай они уже работают над этим.
Скажите, а почему, на ваш взгляд, вас выбрали сегодня в качестве такого человека, которого чеченские власти хотели бы видеть в Чечне? Я, насколько понимаю, вы все-таки не ведете какую-то общественную деятельность, уклоняетесь от публичной политики. В чем проблема, как вы считаете?
Да, так оно и есть. Я никакой политикой не занимаюсь сегодня. У меня есть свои другие дела, но все равно я остаюсь сыном своей республики, своей страны. И я лишь могу вот сделать такой вывод, что не специально было выбрано имя, фамилия Масхадов. Потому что я как сын президента, погибшего 8 марта 2005 года. И показать чеченцам, вот якобы, вот семья Масхадова вернулась домой, значит все хорошо. Почему вы не приезжаете домой? Как бы народ подтолкнуть на это, но я 100% уверен, что такого не произойдет.
Ну и последний вопрос вот в связи с вашим делом. Наверное, у вас есть какие-то представления о том, насколько реальна история с Магомедом Очерхаджи и Русланом Халидовым? Один заявил, что был прислан Кадыровым в Норвегию для того, чтобы убить Магомеда Очерхаджи, лидера чеченской диаспоры в стране. Кадыровские власти, естественно, отрицают эту информацию. Вот вам как кажется, и в связи с событиями вокруг вашей семьи, соответствует ли заявление Халидова о том, что он был послан убить Очерхаджи, действительности?
Я общался с Магомедом, и он мне все рассказал, как все было это, и его общение с Халидовым. Вот с Халидовым я лично не встречался, я не знаю этого человека. Магомеду я верю, и то, что он говорит, все это правда, я могу это подтвердить, потому что те лица, которые занимались Халидовым, занимались и моим вопросом, то есть этими сообщениями, которые присылались нам, нашей семье, как бы шантажирование, запугивание и так далее. То есть это одни и те же люди.
Напомню, мой коллега Андрей Бабицкий беседовал с живущим сейчас в Норвегии сыном Аслана Масхадова Анзором. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. Среди жертв сегодняшней авиакатастрофы в Уганде 2 россиян и 2 граждан Украины. Все они члены экипажа разбившегося транспортного самолета. Эту информацию подтвердило российское посольство в Уганде. Всего погибли по меньшей мере 10 человек. Росукрэнерго подала иски в Стокгольмский суд против компании «Нафтогаз Украины», обвинив ее в присвоении более 11 миллиардов кубометров газа из украинских подземных хранилищ. В Белоруссии в городе Солигорск в Минской области состоялись похороны правозащитницы Яны Поляковой. Активистка организации «Правовая помощь населению» покончила жизнь самоубийством через несколько дней после оглашения приговора суда. Полякову обвинили в ложном доносе на сотрудника милиции и приговорили к 2 годам тюрьмы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил сегодня военную базу в Северной Ирландии, где в субботу было совершено нападение на британских военнослужащих. Погибли 2 солдата, еще 4 человека были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Подлинная ИРА», отколовшаяся от Ирландской республиканской армии в 1997 году. Вице-президент США Джо Байден сегодня направляется в Брюссель, где обсудит ситуацию в Афганистане с союзниками по НАТО. Российские националистические организации планируют провести 1 мая шествие под названием «Русский марш труда». Китай разместил дополнительные армейские подразделения на границе Тибета с Индией и Непалом. Власти КНДР заявляют, что эта мера направлена на предотвращение попыток тибетских иммигрантских групп спровоцировать волнения в Тибете накануне 50-й годовщины антикитайского восстания. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость – то, что в России сегодня отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина. В Москве проходят праздничные мероприятия у памятника на площади имени первого космонавта. Отдельную страницу в жизни Гагарина занимает Оренбург, где он, собственно, и стал летчиком-истребителем. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова.
Юрий Гагарин, как и многие мальчишки послевоенной поры, мечтал стать летчиком-истребителем. Он упорно учился сначала в Саратовском аэроклубе, а затем в Оренбургском летном училище. Отбор при поступлении был жестким, 20 человек на место, да и учеба порой давалась нелегко, вспоминает однокашник Юрия Гагарина Анатолий Быков.
Что-то у него не получалось и не получалось. Фигура пилотажа бочка. А потом раз, такое радостное на лице, улыбкой, он ухватил вот это особенно.
Почему-то многие считают, что в училище Гагарин учился средненько, был стабильным троечником. Ничего подобного, говорит директор Оренбургского музея космоса Валерий Лежнин.
История училища 58-го года выпуска. Там отмечено, что вот Юрий Гагарин был отмечен. Тогда что не знали, что он полетит в космос.
Сам Валерий Лежнин тоже встречался с Гагарином.
Я тогда еще был первокурсником. В 1962 году в октябре он приезжал. Вот, и он внимательно каждому в глаза заглядывал. Чтобы что ты хочешь, вот сейчас я тебе все расскажу, пожалуйста, и все. Вот. На моих глазах он вручал нам свое летное снаряжение, комнату боевой славы. Так оно до настоящего времени здесь у нас и хранится.
Гагаринский скафандр в музее космоса на самом почетном месте. Правда, гермошлем украли в 90-е, да и сам костюм обрешал изрядно.
Естественно, моль немножко трогает. Манжетики ему надо повторно подрисовать, заменить бы их. Попробовали мы вручную вязать, но у нас не получилось такая.
Еще, вздыхает Валерий Лежнин, хотелось бы отреставрировать гагаринский самолет. Реактивный истребитель МиГ-13 является памятником федеральной культуры. Это единственный в стране сохранившийся самолет, на котором летал Гагарин. Хорошо, хоть сегодня музей космоса перевели на баланс города. После упразднения оренбургской летки более 10 лет Валерий Лежнин поддерживал музей только на свою пенсию. А ведь для первого космонавта планеты Оренбург был не только местом учебы, но и городом большой любви. Именно здесь он познакомился с супругой Валентиной Горячего, рассказывает историк Ольга Стативкина.
Первому впечатлению он ей совершенно не понравился. Невысокого роста, ушастый, лысый. Но потом он ее пленил, конечно, своей энергией, своим обаянием, улыбкой.
В коммунальной квартире Горячевых воссоздана обстановка середины прошлого века. Кстати, свадьбу Гагарины гуляли именно в этой коммуналке. Продолжает историк Ольга Стативкина.
У Валентины папа был поваром достаточно хорошим. Он там все это наготовил. По воспоминаниям самой Валентины свадьба была, ну, как сейчас говорят, шикарной.
Памятные дни в гагаринских музеях – основной наплыв гостей. Главные посетители – школьники.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В Багдаде открылось несколько художественных галерей, как частных, так и государственных. Обозреватели считают, что в иракской столице возрождается традиция проведения четырехмесячного сезона выставок. Среди других свидетельств культурного возрождения – еженедельные писательские чтения, театральные постановки, открытие музеев. Популярный гонконгский актер и режиссер Джеки Чан приступил в Китае к съемкам нового фильма. Это историческая лента, рассказывающая о дружбе двух солдат. В Америке опубликованы результаты социологического опроса, свидетельствующие о сокращении числа католиков в стране и увеличении числа неверующих. 15% американцев из семей с христианскими корнями заявили, что не принадлежат ни к одной конфессии. В 1990 году процент неверующих составлял 8,2%. В США живет 57 миллионов католиков. Это самая большая религиозная община Америки. 21 марта в Любеке нобелевский лауреат, писатель Гюнтер Грасс, начинает чтение новой автобиографической прозы. Чтение продлится 5 вечеров и займет в целом 7,5 часов. Британская королева Елизавета II посетит службу в Вестминстерском аббатстве, приуроченную к 60-летней годовщине со дня основания Содружества, объединяющего 53 независимых государства, включая Великобританию и ее бывшие колонии и доминионы. Согласно опросам, проведенным в Великобритании, значение Содружества среди британцев неуклонно падает. При этом 70% британцев правильно назвали королеву Елизавету II главой Содружества. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Королева Елизавета II по-прежнему остается популярной среди своих подданных Великобритании. 3 года назад художник Люсьен Фрейд написал портрет королевы к ее 80-летию. Он изобразил ее двужильной, жестоковыйной, дюжей. Королева приняла портрет и не обиделась. Быть монархиней – работа, ежедневный тяжкий труд. Рабочий день расписан с утра до ночи, деловые встречи с епископами, тайными советниками, государственными мужами. Приемы в честь иностранных президентов, в том числе с диктаторами, авантюристами и людоедами в прямом смысле этого слова. Посещение больниц, казарм, колледжей. 300 ужинов в году официального характера. Обязательные визиты в доминионы и бывшие колонии с их вождями и ритуальными плясками. При этом спина должна быть всегда прямой, взгляд благосклонным, речь внятной и доброжелательной. На личную жизнь остается 2 недели в году. Эта королевская служба длится уже 56 лет. Служит королева хорошо. За это ее и уважают.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры. В эфире «Время свободы». Почему повестка дискуссий в российской публицистике имеет такое отдаленное отношение к тому, чем живут граждане России? Странная болезнь постсоветского сознания. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн».
На повестке дня в российской публицистике – политическая повестка дня в стране. Кризис наносит все новые удары по экономике и социальной сфере, а власть и обслуживающие ее медиа, эксперты, да и часть оппозиции тоже, обсуждают странные вещи, по поводу которых любой нормальный человек не имеет ни малейших сомнений. Но об этом чуть позже, пока же поговорим о самой так называемой повестке дня. Эту самую повестку на сайте Polit.ru раз в неделю представляет главный редактор издания Андрей Левкин. В этот раз его текст вызвал комментарий Сергея Митрофанова. Он называется «Что и почему не попало в историю» и является анализом вещей, которые не попали в левкинское описание.
Является ли это браком системного политического описания? По трезвому размышлению я решил, что нет, поскольку историчность в том и вправду отсутствует. Если сторонники партии власти отмечали полный и безоговорочный успех «Единой России», то критики со столь же достоверными данными в руках утверждали, что выстраиваемый последние годы с помощью административного давления и различных электоральных манипуляций проект «Единая Россия» оказался колоссом на глиняных ногах. Что же в таком случае внести в историю? Она же не может быть амбивалентной. Самое загадочное заключается в том, что на этих выборах, в принципе, должны складываться условия кризисного социального контракта, а они, по-видимому, будут складываться как-то иначе.
Вот это-то и является самым странным. В стране тяжелейший кризис, а кризисная повестка никак не влияет на так называемые выборы, которые прошли в России. Зачем тогда нужны избирательные кампании, если они не отражают истинных проблем? Ответа на этот вопрос нет. А вот другая популярная тема нынешней российской политической повестки – Сталин. Сергей Митрофанов продолжает на сайте Polit.ru.
Еще одно историческое событие не вошло в историю онлайн по причине того, что оно вошло в историю довольно давно, и там уже немного стухло. Очередная годовщина смерти Сталина. Традиция взывать в этот день о его новом пришествии довольно странное занятие, которое, тем не менее, имеет место быть с регулярностью весеннего авитаминоза. Но вообще имя Иосифа Сталина сегодня стало всплывать не в связи с его личными заслугами и несомненными злодеяниями, а потому, что наша злосчастная страна снова оказалась на развилке – идти ли в мобилизацию по сталинскому типу или продолжить вестернизацию. Проблема, однако, заключается в том, что как только на экранах ТВ появляются завзятые вестернизаторы, вроде жуткого лицом Егора Гайдара или Кудрина, сплавившего стаб-фонд в неизвестном направлении, население резко кидается в умозрительный сталинизм, что нивелируется только тем, что обратную работу столь же рьяно выполняют сталинисты.
Вот это как раз еще один вопрос, на который сложно получить ответ. Какие могут быть сталинисты в стране, где в результате репрессий погибли и пострадали миллионы людей? Почему такое чудовищное кощунство не вызывает массового протеста, отвращения? Сергей Митрофанов дает небольшой перечень этих самых нынешних российских сталинистов.
Проханов пишет: «Возможно, нас ждет система, подобная сталинизму. Цивилизованный сталинизм. Из этой ситуации по-мягкому не выйти. Это должна быть жесткая система, может быть, китайский вариант, может быть, жестче». Симпатяга Данилин предлагает репрессировать за одно только сравнение Сталина с Гитлером. Но еще лучше поступает некий Борис Борисов, который в «Русском обозревателе» с клоунскими преувеличениями воспевает сталинский ГУЛАГ. «Сталин придет за нами, мы все заплатим по этому счету», нисколько при этом не скрывая, что рассчитывает прежде всего на рост эмиграции.
Сказать, что это дикость, ничего не сказать. Столь экзотические, с точки зрения здравого смысла, рассуждения, все-таки надо как-то объяснить, по крайней мере, хотя бы для себя ответить на вопрос, серьезно ли все это говорится, понимают ли те, кто воспевает убийства, пытки и лагеря, что они на самом деле говорят. Мнение автора сайта Polit.ru Сергея Митрофанова.
Все это, естественно, только новая бесовщина. Вряд ли кто-либо из вышеназванных товарищей, будучи в здравом уме, может испытывать восторг от того, что пришли бы лично за ним, лишили свободы, издевались в застенках, а затем вывели бы на показательный процесс с расстрелом в конце. Но вот сидит же какой-то черт внутри и подзуживает накликать на родную страну.
Честно говоря, звучит это не очень убедительно, прежде всего потому, что возникают сомнения в этом самом здравом уме российских публицистов. Может быть, он как-то отсутствует? Может быть, сознательная антропологическая селекция, которую последовательно проводила советская власть, привела к необратимому результату, хотя бы в рамках одной узкой социальной группы московских публицистов, крутящихся вокруг власти? Я спросил об этом Сергея Митрофанова, автора статьи «Что и почему не попало в историю», опубликованной на сайте polit.ru.
Вы задаете очень интересный вопрос, иными словами, почему в сфере общественного размышления отсутствует здравый смысл, но присутствуют в огромном количестве такие квазипроекты, типа «вернуть Сталина», хотя это уже похоже немножко на шаманство. Конечно, я думаю, что ушибленность здесь имеет место, нас ушибали много и долго, но с другой стороны, я знаю лично многих людей, которые громче всех кричат в этой сфере, и что интересно, что в личном плане они совершенно не похожи на ушибленных, они ездят на машинах, на каких надо, они договариваются о работе как надо, получают зарплату как надо, поэтому они вроде бы не кажутся ушибленными-то. Но я думаю, что тут секрет в том, что вот эта отстраненность в публичной сфере от реальной политики, она платит этой реальной политике вот колоссальной безответственностью. Что люди немножко, они себя ощущают немножко как в театре при дворе азиатского такого диктатора. И думают, как бы вот посмешнее, как бы постраннее высказаться. В этом как раз вот этот вот эффект. Вообще жизнь в России, она очень понарошку. Тут много вещей понарошку. Тут демократия понарошку, тут товары некоторые в магазинах понарошку. Например, французские кремы бывают, продаются. Кажутся французскими, а на самом деле они совершенно не французские. И мысли тут тоже, в общем-то, понарошку.
Мнение колумниста сайта Polit.ru Сергея Митрофанова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР. Среди жертв сегодняшней авиакатастрофы в Уганде двое россиян и двое граждан Украины. Компания «Русукрэнерго» подала иски в Стокгольмский суд против компании «Нафтогаз Украины», обвинив ее в присвоении более 11 миллиардов кубометров газа из украинских подземных хранилищ. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил сегодня военную базу в Северной Ирландии, где в субботу было совершено нападение на британских военнослужащих. Погибли 2 солдата, еще 4 человека тогда были ранены.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Знаменитый романист Фредерик Форсайт предупреждает: Африку ждет катастрофа.
Комментарии экспертов.
Президент Обама социалист, но его популярности это не мешает.
Право автора.
Эдуард Лимонов. Самый эффективный среди российских маргиналов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Обменный курс российского рубля к доллару или евро завершил минувшую неделю, несмотря на падение во вторник и среду, почти на уровне понедельника. Эксперты отмечают затишье на российском валютном рынке. А главные факторы, которые еще недавно определяли курс рубля, теперь сменились новыми. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Золотовалютные резервы России с начала года сократились на 43 миллиарда долларов, или на 10%. Но почти все эти траты пришлись на три первых недели января, до того, как Центральный банк прекратил планомерную девальвацию рубля, начатую в ноябре прошлого года. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Сейчас, благодаря тому, что цены на нефть стабилизировались и что существенно сократился импорт, мы можем рассчитывать на временную стабилизацию уровня золотовалютных резервов и, как результат, на стабилизацию настроение рынка. Тем не менее, наверное, главный риск на этот год является риск бюджетного дефицита, потому что совершенно очевидно, что финансирование бюджетного дефицита из стабилизационного фонда это будет, по сути, механизм монетизации, который хотя бы частично приведет к росту спроса на валюту, потому что совершенно не факт, что все рубли, которые из бюджета будут поступать в реальный сектор, они в нем будут востребованы.
Главный экономист МДМ-банка Николай Кощеев.
Рынок скучный, вялый, обороты невысокие, абсолютно спокойная ситуация, в том смысле, что никто ничего не предпринимает, никаких поводов для атак в ту или иную сторону нет, ну и, в общем, скажем так, затишье.
Мировые цены на нефть, упав с прошлогоднего максимума в 3,5 раза, пока дальше не снижаются. И, видимо, этот фактор перестал быть определяющим для динамики курса рубля.
Теперь, когда нефть, вроде как достигнув дна, как минимум локального, скорее всего, долгосрочного дна на уровне там около 35-36 долларов за баррель, теперь вот стабилизировалась в диапазоне 40-45. Соответственно, внутренний спрос в РФ упал в такой значительной степени, что сохранилось небольшое положительное сальдо торгового баланса. Ну, как бы уже таких вот фундаментальных поводов для атаки на рубль пока нет. Возможно, они появятся со временем на фоне больших бюджетных расходов, там, высокой инфляции, чего-то подобного.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Сейчас валютный курс, по сути, определяется состоянием на внешних рынках. То есть, в общем-то, мы говорим о состоянии пары доллар-евро, если мы отдельно рассуждаем про динамику рубля к доллару или динамику рубля к евро. Что касается динамики рубля к бивалютной корзине, все зависит от того, готовы ли участники рынка будут сокращать свои валютные позиции. Пока, в общем, нет активных признаков того, что продавцов много. И я бы пока текущую ситуацию характеризовала как отсутствие покупателей.
Еще одним фактором, позволяющим Центральному банку России без труда удерживать курс рубля в установленном еще полтора месяца назад валютном коридоре, стало резкое сокращение объемов импорта в Россию. Внутренний спрос на него упал, будь то импорт промышленный или потребительский. Получается, что значимость сокращения импорта перевесила фактор цен на нефть.
До конца 2008 года динамика цен на нефть, то есть состояние торгового баланса, это был основной фактор. С начала года, когда стало очевидно, что темпы сокращения импорта составляют 30-40%, то есть они существенно выше ожиданий, я думаю, что в значительной степени фактор цен на нефть, он утратил свое значение. И я не думаю, что в ближайшие месяцы будет очень большая нервозность, даже в случае, если цены на нефть начнут снижаться.
Центральный банк России со своей стороны резко ограничил в конце января приток ликвидности в банковскую систему, сократив объемы кредитования банков.
Я считаю, что это самый значимый фактор, потому что на самом деле уже в декабре была возможность зажать предложение рублевой ликвидности и таким образом стабилизировать курс рубля к доллару на уровне 30 рублей за доллар, не уходить на уровень 35 рублей за доллар. Я думаю, что если бы такой сценарий реализовался, то, возможно, это позволило бы нам увидеть все-таки менее существенные цифры по инфляции. С начала года там просто инфляция у нас составляет уже больше, чем 4%, и это, конечно, крайне негативная новость, и она, на мой взгляд, является прямым результатом быстрой девальвации рубля. Поэтому, безусловно, контроль за предложением ликвидности от Центрального банка это главный инструмент регулирования ситуации на валютном рынке.
Факторы, определявшие в последние недели динамику валютного курса рубля, фундаментальные, как цены на нефть, и административные, как действия Банка России. Как соотнести их значимость? Ведь ограничение притока ликвидности ведет к еще большему сжатию внутреннего кредитования экономики. Николай Кощеев, МДМ Банк.
Скорее всего, 50 на 50. Нет, пожалуй, даже 60 на 40. То есть 60% это действия ЦБ и Минфина, и 40% это вот фундаментальные факторы, которые более-менее стабилизировались на не самом приятном уровне, конечно. Но, как говорится, в этой ситуации на том спасибо. Ну, понятно, что это спорная мера. Но, видимо, вот тут вот исходят монетарные власти и их понимание ситуации, что является главной проблемой для них — девальвация или попытка поддержать экономику национальную в целом. Думаю, что вот в той ситуации, в которой находится Россия сейчас, и глядя на то, что происходит за рубежом, проблема девальвации действительно в какой-то момент она стала самой тяжелой и потребовала от ЦБ принять вот такие достаточно сложные меры.
За первую неделю марта курс российского рубля и к доллару, и к евро снизился всего на 1 цент – американский и европейский.
Сегодня с нашей экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Как всегда, этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Уже 2 года в Польше существует оригинальное интернет-радио, которое в своих программах освещает темы, о которых вслух многие люди часто говорят неохотно, либо некорректно. Смертельные или психические болезни, инвалидность и тому подобное. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Вы слушаете радио «Польска Лайв». В Варшаве 21 час, а в Чикаго 15.00. Это позывные круглосуточного польско-американского интернет-радио «Польска Лайв». Чикаго – центр польской диаспоры в США. Именно поэтому в эфире передают время в 2 городах, где находятся 2 студии вещания. «Польска Лайв» в апреле исполнится только 2 года. Это молодое радио делает опытный коллектив, реализующий идею независимого общественного средства массовой информации, говорящего о проблемах инвалидов, пенсионеров или беженцев. Все – и журналисты, и технический персонал – работают бесплатно. Остальные производственные расходы оплачивает владелец фирмы Fashion Studio Артур Заремба, большой любитель радио. Вот фрагмент одного из последних выпусков одной из главных программ радиостанции «Время разговаривать». Он вышел в эфир накануне Дня Святого Валентина.
Мы вместе подумаем, как посмотреть шире на День Святого Валентина, ведь Валентин, как известно, это патрон больных эпилепсией.
Так вот, как они отмечают этот день? Чувствуют ли себя полноценной частью общества или нет? Что о них думают другие люди? Знают ли, как помочь больному в случае приступа?
В том моменте, когда этот атака наступает.
Гостем программы в прямом эфире была больная эпилепсией девушка. А мы разговариваем с Михалом Жеймисом, ведущим программы «Время разговаривать». Михал, признаю, что тема эпилепсии в программе «В преддверии Дня Святого Валентина» – это достаточно неординарная идея. Это только так кажется, ведь мало кто знает, что Святой Валентин – это прежде всего именно покровитель людей, больных эпилепсией. Мы сделали именно такую программу, чтобы рассказать людям об этом. Но прежде всего для того, чтобы слушатели знали, как вести себя, если рядом окажется человек, больной эпилепсией, чтобы к этому относились с пониманием, нормально. Этому и служат наши передачи. Судя по темам не только этой, но и других программ, вы стараетесь разговаривать о трудных вещах. Именно так, как ты говоришь. Об этом сообщается даже в наших джинглах. Время разговаривать на радио «Польска Лайв» с понедельника до среды. Мы разговариваем на трудные темы, которых не замечаем в ежедневной жизни. Говорим о проблемах инвалидов, наркоманов, алкоголиков, о раке, проблемах бездомных и о смерти, о болезненных зависимостях от покупок, от компьютеров и от секса. Все это на радио «Польска Лайв».
Сам Михаил Жеймис, ведущий программы «Время разговаривать», инвалид по зрению, видит очень слабо. Тем не менее, он пишет докторскую диссертацию, работает в библиотеке, выучил английский и русский языки, много занимается общественной работой, создал фонд, который занимается иммигрантами и инвалидами, и вот теперь еще работает на радио. Легче ли ему делать программы об инвалидах, зная многое не понаслышке, а их жизни?
Не-не, то значит так.
Нет-нет, я в своей программе вообще не говорю, что я инвалид. Думаю, что особого отношения к делу это не имеет. Да, я, конечно, могу лучше понимать некоторые вещи, поскольку профессионально занимаюсь инвалидами. Но профессионально я занимаюсь еще много чем. И это никак не отражается на работе на радио. Мы хотим, чтобы все члены общества жили полной жизнью в этом обществе. Чтобы мы могли нормально общаться между собой и понимать друг друга.
Потрафили коммуниковать, чтобы мы себя навзаем разумели.
Я спросил Михала, как он решился работать на радио, не имея никакого опыта. Ведь сесть в студии перед микрофоном практически без подготовки и провести программу в прямом эфире – задача не из легких. Я решился это делать прежде всего потому, что идея цикла передач «Время разговаривать» в том, чтобы нормально беседовать о вещах, которые рядовому человеку кажутся трудными, потому что такой человек не сталкивается с ними. Ты говоришь, что я не профессионал. Как это? Ведь за мной уже 2 месяца работы, хотя работаю я, как и все, кстати, бесплатно. Радио «Польска Лайв» планирует выпустить в эфир цикл передач об эмигрантах, живущих в Польше. Насколько мне известно, будет программа и о русских, которые временно или постоянно поселились в Варшаве. Ведущим этой передачи также будет Михаил Жеймис, который для этого намерен пойти на курсы совершенствования русского языка.
Я не очень хорошо говорю по-русски, но буду стараться говорить, как сумею. У нас будет такая передача, мы готовимся к этому. Еще не знаем, когда это будет. Как бы сказать, это будет касаться иммигрантов, но тоже групп этнических, которые живут в Польше. Белорусов, украинцев, россиян. Я говорю о славянах, но это не будет касаться только славян. Так, приглашаю, слушайте нас в интернете.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, как сейчас мир, а в первую очередь Великобритания и Ирландия, реагируют на внезапный и кровавый теракт в эти выходные. Напомню, британская военная база в Северной Ирландии была атакована активистами, боевиками из радикальной группировки «Истинная республиканская армия». Будут и другие темы, все наши постоянные рубрики, например, новости науки, мировая политика или «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание
властей. В этот момент из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли
автомат. Разумеется, мы обратили внимание на позитивные сигналы из Вашингтона.
Наша армия прервет последний канал связи.
Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.